Сегодня прочитаем основной текст. Сначала мы прочитаем, потом я скажу о теме, которую мы будем размышлять. Это будет ветхозаветный текст. Он записан в книге пророка Иеремии. Есть такой пророк. Будем читать из 17 главы, первые 10 стихов. Итак, книга пророка Иеремии, 17 глава, первые 10 стихов. У кого есть Библия, открывайте. Кто записывает, записывайте. С 1 по 10 включительно. «Грех Иуды написан железным резцом, а мазным острием начертано скрижали сердце их и на рогах жертвенников их. Как и сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится, не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Кто знает, по какому поводу вдруг этот пророк Иеремия написал этот отрывок? И как вообще этот отрывок сегодня относится к нам? Если мы откроем первую главу этой же книги, давайте немножко мы проведем такой небольшой разбор, чтобы понять вообще, о чем идет речь, почему вдруг этот отрывок пророк Иеремия записал. Первые три стиха первой главы книги пророка Иеремии. Первая глава, первые три стиха. Слова Иеремии, сына Хилкиина, и священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, 13-й год царствования его. А также во дни Иакима, сына Иосина, царя Иудейского, до конца 11-го года, Сидеки, сына Иосина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Что мы здесь видим? Мы видим здесь несколько имен. Во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, во дни Иакима, сына Иосина, царя Иудейского, и Сидекия, сына Иосина. Итак, у нас есть три царя иудейских, которые царствовали в городе Иерусалиме. И именно во время их правления пророк Иеремия обращался к царям, к народу. По какому поводу обращался? Обычно пророки обращались. Когда грех, потому что если прочитать все эти цари, не очень-то были в глазах Господа угодны ему. Были неугодны, да, делали неугодно. И вот этот отрывок из 17 главы, он относится к царю, ну, так считают исследователи, библеисты, относится к царю Иакиму. Если мы прочитаем 4 книгу царств, то есть как раз, которая говорит о данных событиях, которые описывают Иеремия. 4 книга царств, 23 глава, с 31 стиха. 4 книга царств, это вообще конец всех царств, да, вот этой всей истории. царей до переселения в Вавилон. Четвертая книга Царств, 23 глава, с 31 стиха и до конца. 23 лет был Иахаз, когда воцарился, 3 месяца царства в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, но это не этого Иеремии, из Ливны. И сделал неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, наложил на пеню на землю, пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарился фараон Нехао Илиакима, сына Иосина, то, что мы уже прочитали в первой главе Иеремии, вместо Иосия отца его, и переменил имя его на Иоакима, то есть вот этот Иоаким. И Ахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, 11 лет царства в Иерусалиме. Имя матери его Зебуда, дочь Фидании из Румы. Фидаи из Румы. И сделал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И вот теперь, если сопоставить все эти отрывки, которые мы прочитали, обличение из книги пророка Иеремии, которое обличал Израиль, Иерусалим, Иудею в грехе, и он говорит, что придет посрамление, придет, земля будет захвачена, различные образы Иеремия применяет. И вот этот отрывок, на который я хотел сегодня заострить внимание, на который мы больше посвятим времени для рассуждения, это 5 стих из 17 главы книги Иеремия. «Так говорит Господь». То есть пророк передает слова самого Господа. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой». Иеремия обличает Иоакима и всю Иудею вместе с ним за то, что Иоаким возлагает свою надежду на фараона Нехао. А израильское царство, оно уже взято в плен. Иудейское царство еще на своей земле. И там продолжает царствовать цари, неугодные Господу. И Господь предупреждает о том, что близко гибель, что придет из Вавилона, из восточной земли цари и завладеет Иудеей и Иерусалимом. Но цари не внимают этому, и какие действия они делают? Разные цари по-разному, но что касается нашего отрывка, Иоаким, он решил возложить свою опору, свою надежду на фараона. Платить ему дань, потому что фараонов были на то время колесницы, было войско, и уже не раз иудейские, израильские цари прибегали к помощи фараона против Ассирии, чтобы каким-то образом избавиться от плена и каким-то образом заручиться поддержкой союзников. Так сделал Иоаким. И получается, что, с одной стороны, это ветхозаветная история, но с другой стороны, всегда ветхозаветная история, как мы читаем, как образы, существуют для того, чтобы передать нам какую-то истину или показать какой-то пример, который мы можем применить мы, современные христиане, живущие в 21 веке. И тема проповеди, на которой мы продолжим говорить, я назвал «Надежда». На кого или на что мы возлагаем свою надежду? Возможно, мы, как и Аким, возлагаем свои надежды на какой-то могущественного царя, а может быть еще на что-то, не на человека. Но я хотел бы, чтобы мы внимательно отнеслись к словам, которые записаны в 17 главе, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Знаете, я заглянул в словарь, чтобы просто понять, что такое надежда. Кто-нибудь может своими словами, ну, дать определение? Надежда. Ну, что такое надежда? Упование. Ну, не обязательно на Бога, просто слово «надежда». Упование. Еще что? Какие варианты? Основа с упованием, да, синоним, наверное. Читаем по словарю. Надежда. Две трактовки есть основные. Причем их разные интерпретации есть. Есть интерпретация там, философских словарей. Обычный толковый словарь Ожегова. Надежда – это вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятного. Вера – возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятного. Ну, то есть надежда всегда ассоциируется с чем-то радостным, благоприятным исходом. Знаете, есть такие слова, которые, ну, только в определенных условиях употребляются. Например, слово «ура». Обычно кричат, когда там победа. Никто же не кричит «Ура, мы проиграли!». То есть такого не происходит. И слово «надежда» всегда ассоциируется с чем-то благоприятным исходом. Никто не надеется, что он заболеет. Ну, как бы, да, не созвучны эти слова, это вот ряд слов в таком предложении. «Я надеюсь, что я заболею». Наоборот, говорят «Я надеюсь, что я выздоровлю» или «Я надеюсь, что я не заболею». То есть всегда это слово употребляется с чем-то благоприятным и радостным. Второе определение или просто трактовка. Надежда – тот, на кого надеются, кто должен принести успех, радость, благополучие. Тот или то, или что, на кого или на что надеются, кто должен принести успех, радость, благополучие. И такой пример Ожегов приводит. Сын – надежда семьи. То есть вот семья надеется на сына или на отца. И знаете, вот рассматривая отрывок, который мы прочитали, то с одной стороны, ну очень легко сказать, ну моя надежда, она в Боге. И знаете, наверное, легко об этом говорить, когда у нас в порядке все со здоровьем, когда у нас комфортные условия жизни, у нас дома есть холодная и горячая вода, есть работа, которая приносит материальный доход или пенсия, есть страховка, есть медицинская страховка, можно сходить в поликлинику бесплатно. И знаете, все это нам придает чувство уверенности и спокойствия, уверенность в завтрашнем дне. Но вот как раз таки, живя в этих условиях, тут и кроется серьезная опасность. Потому что мы можем встать на путь надежды на свою плоть и на других людей. Знаете, может быть, мы не надеемся на конкретного человека. Вот я надеюсь на этого человека. Но, возможно, наша надежда стоит за группой лиц. Это может быть правительство, например. Мы надеемся на наше правительство или вот на наше государство, что оно такое вот имеет веское слово на политической арене. Возможно, мы надеемся на медицину, что вот мы живем в такое время, когда очень сильно развита медицина, и что мои болезни, там, если что, будут излечены. То есть у меня на работе есть женщина, ей уже далеко за 80. Ей сделали на ученые, ей сделали операцию на глаза. Очень хорошо сделали, она теперь видит лучше, чем я. И вот человек как бы тоже возлагает свои надежды на какую-то вот медицину. Кто-то надеется, например, на работу и на заработок, который есть. То есть он считает, что У меня достаточно сил, здоровья, у меня хорошо высокооплачиваемая работа. И надеяться на то, что завтра все то же самое будет. Он встанет, пойдет на работу, получит хороший чек, вот, возможно, сделает какие-то сбережения. И знаете, в истории израильского народа как раз-таки и случился такой эпизод. Эпизод, когда они сместили свой фокус надежды с Бога, сместили в другую область. И знаете, Бог предупреждал свой народ о том, что это может произойти. Знаете, все-таки Бог сотворил человека, знает, как человек устроен. Даже такой маленький. И Бог предупреждал свой народ, чтобы они не возлагали свои надежды на что-то другое. Если мы прочитаем отрывок, записанный в книге Второзакония, книга Второзакония, 8 глава, 6 по 20 стих. Книга Второзакония, 8 глава, 6 по 20 стих. Это период, когда израильский народ входил в обетованную землю, и Бог предупреждал народ, чтобы у него были правильные приоритеты в вопросе надежды, на кого возлагать свою надежду. Итак, 8 глава, 6 стиха читаем. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которую без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в котором камни железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой, страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манны, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Вот такое было предупреждение еще на заре, когда израильский народ входил в обетованную землю, и, к сожалению, их хватило ненадолго. Мы знаем, что спустя несколько поколений на обетованной земле израильский народ забыл заповеди Господа и возлагал свои надежды на чужих богов, и в итоге за это был наказан. Каждый раз, вы помните, период судей, народ отступал от Господа, Господь наказывал их, приходили завоеватели, кочевники, порабощали их. Когда они обращались к Господу, каялись, Господь давал им судью, который избавлял их, проходил определенный период времени, и опять они отступали от Господа. И в период правления царей царств то, о чем мы прочитали в начале, произошло примерно то же самое. То есть, когда Израильское царство было, особенно при Соломоне, в расцвете своей мощи, где серебро валялось на дороге, считалось ни за что, золото полно, колесницы, конюшни у царя Соломона, то есть все богатство земли того времени было в Иерусалиме, храм великолепный. И народ думал, что так все и будет, и что они сами это сделали, забывая, что за этим стоял Господь. И знаете, наверное, можно покачать головой и сказать: ай-яй-яй-яй, какие они нехорошие. Но действительно, наверное, мы тоже такие. Друзья, очень большая вероятность и опасность, что в одни благополучия мы можем сместить фокус своей надежды с Бога на свои собственные силы. И поверьте, это нас тоже здесь сидящих касается. Знаете, мы живем с вами в одном из самых дорогих и в то же время богатых городов мира. Очень многие стремятся приехать и остаться в Москве. Здесь другой уровень жизни, здесь другой уровень зарплат, здесь другая инфраструктура, здесь лучший уровень медицины и социальной защищенности. И знаете, хотя мы с вами не живем на Рублевке и не ездим на машинах, которые стоят как наши квартиры, все равно мы живем в гораздо более лучших в социальном плане и материальном тоже условиях, чем жители соседних регионов нашей страны. Хотел простой пример рассказать. Когда мы ехали в лагерь, в церковный лагерь, который проходил летом, по пути туда команда остановилась в городе Харькове. И там церковь есть, наша баптистская, и члены церкви просто разместили нас по домам, и каждый ночевал в какой-то семье. Вот. И одна семья тоже ездила с нами, и она решила узнать, сколько стоит жилье в Харькове. Оказывается, Харьков – это второй по величине город после Киева. То есть у нас Москва, второй город по величине – это Санкт-Петербург. В Харькове примерно живет 1 700 000 и выше количество людей. То есть, в принципе, не Москва, но достаточно большой город. Там есть метро. Там трамваи, троллейбусы, автобусы, вся инфраструктура. Город действительно большой, мы пока с одного, потому что мы ехали с юга, нам надо было ехать на север, пока через него проехали, достаточно как бы большой город. И вот по поводу жилья, семья поинтересовалась, сколько стоит жилье, и когда они перевели гривны на рубли, то оказалось, если наша семья из наших членов церкви продала бы свою трехкомнатную, обычную в панельном доме квартиру, не в самом престижном районе Москвы, то там они купили бы 3 таких квартиры. То есть, по московским меркам, да, дешево. Можно продать квартиру в Москве, переехать в Харьков, купить 3 такие квартиры, в одной жить, 2 сдавать и забыть про работу. Но почему-то никто не переезжает. И приехать на заработки в Москву, там сдавать, а там приехать на заработки. То есть, понимаете, да, мы, когда живем в нашей среде, понятно, что везде, где мы есть, есть проблемы. И мы можем жаловаться, что у нас там плохо убирают, можем жаловаться, что там, не знаю, двери плохо там закрываются, можем жаловаться, что транспорт плохо ходит. Друзья, сегодня, сейчас, в это время, если я приеду в Краснодар, тоже большой город, миллионный, очень сильно развивается, особенно с ожидаемой Олимпиадой. Весь Краснодарский край туда вкладываются деньги, инвестируются. И несмотря на это, в 11 часов вы никуда не уедете, вам только надо вызвать будет такси. Потому что весь транспорт уходит в депо, и просто вот так заведено. То есть здесь... 5 лет назад, когда я только приехал, учился в семинарии, я мог уехать в 1 ночи на метро, выйти у себя 1:30 на шоссе энтузиастов и сесть на автобус. и приехать. И знаете, что с чем сравнивать? Поэтому мы все с вами, хотим мы этого или нет, но находясь и живя в этом городе, находимся в зоне духовного риска. И искушение всегда есть свою надежду возложить не на Бога, а на что-то или кого-то, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Знаете, цель вот этого размышления, которое мы сегодня с вами имели, тот отрывок, который мы с вами прочитали, и так говорит Господь, слова самого Господа, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Но, есть продолжение, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Поэтому, друзья, хотел бы, чтобы мы сегодня заглянули просто в наше сердце. Проверили его, на что, на кого я возлагаю свои надежды сегодня. Если вдруг мы замечаем, что в нашей жизни есть то, к чему прилепились, может быть, это квартира, может быть, это какие-то социальные условия или еще что-то, то, наверное, нам самое время исповедаться и просить прощения у Господа. А если же наша надежда действительно в Боге, то, наверное, еще и еще раз стоит засвидетельствовать об этом перед Ним. Я хочу, чтобы в конце прочитать 145-й псалом. Я предлагаю, чтобы этот псалом стал гимном надежды для всех нас. Псалом 145, он короткий, всего 10 стихов. «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя. Аминь». Я призываю вас к молитве. Давайте помолимся, у кого есть желание поблагодарить Господа, еще раз сказать Ему о том, что надежда наша в Боге. Не молчите, молитесь вслух.